su cansancio duro shampoo. Yo, 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 ci
la ci vai, droga, andare mai. A stringe i prigni, c'è povera. A doma, дітишки, жена молодая, вони ожидають меня.
А туй, туй, ти ж дуй, чу мій дав била кому, ти чу мій дав на кому. Дала комусь зиму, гуло, не роменго, шав місто, не роменго, шав місто, йо, чи.
Пускай ожидають, пускай дожидають, вони не дождуться меня. А виростуть діти, спросять мамашу, а где же наш папенька родной? И больше не скажет ничего. Погиб ваш папаша на финской границе, на финской границе, дай бог.
Ви слухали програму Українського національного радіо «Моя Україна. Гармонії в душі».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 3:00 дня.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В России отмечают Светлое Христово Воскресение, самый главный христианский праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня ночью возглавил в храме Христа Спасителя главное торжественное богослужение. Праздничные богослужения проходят во всех храмах Русской Православной Церкви, которых по всему миру насчитывается более 30 тысяч. В этом году Пасху отмечают в один день христиане восточной и западной традиции. Праздничные службы проводят православные, католики и протестанты. И несколько минут назад стало известно, что на Черноморский флот в Севастополь доставлен благодатный огонь из Иерусалима, передают РИА Новости. После богослужения частицу пламени из храма Гроба Господня перенесли во Владимирский собор, усыпальницу знаменитых русских адмиралов. Капсулу с благодатным огнем перевезут в Херсонес, где командующий Черноморским флотом вице-адмирал Владимир Королев торжественно передаст ее представителю Севастопольского благочиния. Затем огонь доставят во все остальные храмы Севастополя и пригородов. К другим темам. Ливия просит Россию помочь в урегулировании конфликта. Об этом в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил премьер-министр Джамахирии Багдади Махмуди. Беседа состоялась по просьбе ливийской стороны. Глава правительства высказал свои оценки ситуации в стране и выразил заинтересованность в том, чтобы Москва способствовала поиску мирного урегулирования конфликта. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что сейчас главное остановить прекратить кровопролитие, в частности, прекратить удары по Мисурате и другим населенным пунктам. В этом случае, по словам российского министра, Москва будет готова содействовать усилиям Афросоюза и ООН по переводу ситуации в дипломатическое русло. Президент Йемена уйдет в отставку. Али Абдалла Салих принял решение о передаче власти в течение 30 дней. Как сообщает агентство Рейтер, глава государства согласился на добровольную отставку, чтобы прекратить народные волнения и волну насилия в Йемене. Взамен он потребовал гарантии неприкосновенности. Оппозиция в то же время не согласна с тем, чтобы президенту и его семье дали такие гарантии. Президент Йемена Салих находится у власти 32 года. Массовые столкновения сторонников и противников главы государства начались 2 месяца назад. За это время погибли порядка 120 человек. Палестинская полиция открыла огонь по израильским верующим, которые посещали так называемую гробницу Иосифа, что недалеко от города Наблус. В результате один человек погиб и 4 получили ранения. Один из раненых в тяжелом состоянии. Как сообщает Франс-Пресс, об этом палестинские власти официально уведомили израильских чиновников. Ранее не было известно, кто обстрелял паломников. Гробница Иосифа находится на территории, подконтрольной палестинцам, и израильтянам нельзя посещать ее без официального военного сопровождения. Массовая демонстрация против атомной энергетики проходит в Токио. В центре столицы стянуты усиленные подразделения японской полиции при поддержке машин с водометами. Как передает и Тартас, по предварительным оценкам в акции участвуют несколько тысяч человек. Манифестанты требуют ликвидировать все атомные электростанции в зоне Токио, а также призывают распустить крупнейшую в Японии энергокомпанию Tokyo Electric Power. Именно ей принадлежит атомная электростанция Фукусима-1, на которой произошла авария. Сомалийские пираты освободили греческое судно «Игл» после получения выкупа. Об этом сообщила сегодня базирующаяся в Найроби организация «Катера Интернешнл». Сумма выкупа пока не сообщается. Все члены экипажа, 24 филиппинских моряка, живы и здоровы. «Игл» был взят в плен в Аденском заливе 17 января, когда следовал из Иордании в Индию. Всего на данный момент в плену у сомалийских пиратов находится 49 различных судов и более 700 моряков. Российский боксер-профессионал Матвей Коробов победил венесуэльца Маркоса Примеро в поединке, прошедшем в субботу в Оклахоме в США. Теперь на счету 28-летнего россиянина 15 побед на профессиональном ринге, из которых 9 он одержал досрочно. Поражения у российского спортсмена нет. Коробов перешел в профессиональный бокс в 2008 году после неудачного выступления на Олимпийских играх в Пекине. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 74 копейки. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми в понедельник днем плюс 11, облачно. В Самарканде плюс 33. В Ташкенте воздух прогреется до 34. В Бухаресте и в Кишиневе плюс 18. В Санкт-Петербурге 15 градусов выше нуля. В Москве сегодня плюс 16, а завтра, по прогнозам синоптиков, северный ветер и плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем сегодня матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита». «Не могу сказать, что нас устроит ничья. Уже после игры можно отметить, что ничья – это хорошо. А перед матчем такого говорить не стану. Всегда нужно играть на победу. Я своим игрокам уже 2 дня подряд говорю, что самое главное – не пугаться, а выйти и уверенно сыграть в свою силу», – отметил Тарханов в интервью «Спорт Уикенду». Кроме этого, сегодня состоится еще 3 матча. Известный итальянский тренер Марчелло Липпи, который назывался одним из претендентов на пост нового наставника «Спартака», рассказал о своих ближайших планах. Цитирую. «Собираюсь вновь заняться тренерской деятельностью. Я бы предпочел работать со сборной, а не с клубом. Уверен почти на 100%, что буду тренировать за границей», рассказал Липпи в интервью «Тутто Спорт». Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Мауриньо. Об этом сообщает «The Sunday Mirror». Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. Челси интересуется полузащитником Ювентуса Милошем Красичем. Как сообщает Спортинга, лондонцы готовы заплатить за бывшего игрока ЦСКА 26 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Красича с Юве действует до июня 2014 года. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин прокомментировал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 3-1, которая позволила столичному клубу выиграть и в серии 4-1 и пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли. «Мы сумели добиться победы в серии в 5 матчах. Теперь у нас есть время, чтобы восстановиться. Пока сделан лишь один шаг на пути к общей цели», — отметил Овечкин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны. «Московские звезды» с Артемом Варгартиком.
Дорогие друзья, это туманный день в городе Лондоне, Foggy Day, в исполнении замечательного коллектива, который называется «Ансамбль Игоря Бриля», Татевик Оганесян, ее голос мы слышали, и самого Игоря Михайловича Бриля, народного артиста России, одного из выдающихся мастеров отечественной джазовой школы, которому я и говорю «Доброе время суток, маэстро».
Добрый день.
И вечер добрый, и ночь
вечер,
добрый,
и утро. И ночь, и как придется.
Безусловно, мы во всех часовых поясах, я не устаю это повторять, но нам придется для наших слушателей, в том числе и тех, которые, возможно, не смогут в ближайшие, скажем так, дни и часы лично встретиться с Игорем Брилем в том или ином концертном зале, уточнить кое-какие московские реалии. Это называется на нашем здешнем жаргоне информационный повод. Он у нас, слава богу, есть. Да. Он вообще все время есть,
да, да,
когда дело касается Игоря Бриля. Но сейчас он у нас особенно актуален. Это ближайшее событие, которое нашему гостю предстоит.
Да, это будет 30 апреля в Московском международном доме музыки в Светлановском зале. Состоится грандиознейший совершенно концерт. Это концерт, посвященный 35-летию профессионального образования в джазе.
Ну, отечественного образования.
Да, отечественного, конечно.
Мировой это несколько старше, но...
Да, да. Ну, это естественно. В этом концерте примут участие два биг-бенда. Это один из них, это оркестр Олега Линстрема, а другой это академик-бенд под управлением Анатолия Кролла. Ну, вот биг-бенд Анатолий Крылов как раз вот тот самый повод, один из поводов устроить такой вот концерт. Потому что там все студенты нашей кафедры, которая называется «Инструменты эстрадного оркестра», это факультет.
По старинке, так.
Да, по старинке, по старинке.
В Гнесинском, опять же, наборе терминов.
Да, консервативного. Да, да, да. И там примут участие и такие именитые гости наши, как Лариса Долина, Игорь Бутман. Придет к нам и Андрей Макаревич. И ничего удивительного здесь нет, потому что в последнее время его увлечение джазом очевидно. Мы несколько раз встречались, и он продемонстрирует как раз свою любовь к этому жанру со своим ансамблем. Вот будет ансамбль «Зеленая волна» Александра Счука, профессора, заслуженного артиста России. Будет мой ансамбль, который называется «Брир Фэмили». Почему «Фэмили»? Потому что там двое детей. Ну, какие они теперь дети для меня, им по 40 лет почти. И, конечно, они теперь, скорее всего, партнеры. Вот, там приезжий из Питера. Это Давид Голощёкин, как всегда в моих концертах, он всегда принимает участие. Вот. Алексей Кузнецов, народный артист России. Ну и масса всяких интересных вещей, которые начнутся в фойе этого зала и в антракте. То же самое, будут интересные всякие такие встречи, автографы, съемки. И, конечно же, заключительный аккорд всего этого – это джем-сэшн. Причем джем-сэшн необычный, потому что в нем могут принять участие любой. Ну, может быть, не совсем любой, но, тем не менее, кто-то может выйти из зала и принять участие в этом удивительном совершенно джеме.
То есть, теоретически, это вообще музицирование открытое для всех.
Абсолютно.
Кто осмелится и кто что-то сумеет.
Да, причем энтузиасты всего этого, это джаз-профи-группа, которая назвала этот концерт, в общем, она назвала его как бы фестивалем. Почему? Потому что действительно много участников, это понятно. И в продолжении, я вижу в продолжении этой темы джаз-профи в будущем. Ну и, конечно, не без таких людей, которые, ну, теперь называются меценаты, спонсоры и прочее. Это кофейная компания Сквизито, итальянская кофейная компания. Вы пьете кофе, кстати?
Ну, куда же деваться?
Ну, вот, пейте его.
Я думаю, что это вполне естественно, и такие вещи, в общем, украшают жизнь со всех сторон.
Как вам эта реклама?
Безусловно, отлично.
Случайно совершенно.
Случайно абсолютно. Ничего страшного.
Да, ну,
нормально. Мы никому ничего, в принципе, не должны.
Ну, правильно.
Просто понятно, что подобную тусовку, мягко говоря, собрать непросто. Найти как минимум одно свободное число у всех одно.
Да.
Ну, при других бы обстоятельствах это могло не собраться годами.
Конечно.
Но вместе с тем, я думаю, там наверняка не обойдется. А если обойдется, то заранее снимаю шляпу, что называется. Без крупных слов о важности этого самого образования, которому празднуется 35 лет, о его традициях, о том, как оно запоздало, но здорово началось и так далее. Да?
Да,
и, наверное, даже о том, как для некоторых участников концерта джаз был запрещенным искусством. Потому что об этом всегда говорят.
С ума сойти. Ну, какое же время затронуто. Но и самое основное, что этот концерт будет вести, он же журналист, он и ведущий всех концертов джазов в Москве. Это Владимир Глушанский.
Безусловно. Да, это святое. Ну, стало быть, тогда, если мы действительно это празднуем, для вас ведь это не абстракция, это не просто повод для очень хорошей творческой встречи.
Ну, очередная встреча, конечно.
Само собой, не первая и не последняя.
Да, да, да.
Но, учитывая, как сейчас корректно говорят, очень неслабую вовлеченность Игоря Михайловича Бриля и как отдельно взятого профессора, да, и как, я прошу прощения, бренда, да, очень мощного в джазовом мире, в том числе славного своими учениками,
да, да.
Вот весь этот процесс преподавательский, я думаю, что для вас это действительно и личный праздник,
ну,
и дорогая дата.
Ну, безусловно, потому что последние 35 с хвостиком, а даже и не 35 лет, а, пожалуй, я в шутку всегда говорю, я преподаю с 5,5 лет.
Да,
как это произошло? Очень просто. Дело в том, что мы жили в коммунальной квартире, там была соседка. Она была старше меня и ходила в школу общеобразовательную. А я с 5,5 пошел в музыкальную и знал ноты.
И раньше она... букв? Или все-таки буквы тоже?
Ну, буквы параллельно, но не так хорошо, может быть, к этому времени. Знаете, послевоенное время.
Да.
Вот. И она меня попросила, говорит, покажи мне что-нибудь на вот фортепиано. Я ей показал, не помню что, но какую-то песенку, может быть, «Ты, синичка, где была» или что-то такое. Ну, чем, собственно, я и занимался, музыкальную школу 5,5 лет. Вот. А по Баттеру, значит, современное слово, чудесное, она меня решила научить буквам и числам, там, и еще сложению, читанию, в общем, что-то такое было, короче говоря. Вот. И на этом мы порешили. Так что я в шутку теперь говорю, что я преподаю с 5,5 лет.
Великолепно. И это ведь действительно так. Это, насколько я понимаю, с тех пор фактически и не прерывалось.
Ну да.
И результаты говорят сами за себя.
Да, и потом, понимаете, была студия «Москворечие», где как раз мы начинали, 69-й год, это известная студия Юрия Козырева. Там были интересные встречи с начинающими музыкантами. А перед этим у меня еще были курсы повышения квалификации Московского объединения музыкальных ансамблей, где у меня были пианисты в моем классе на этом курсе. Это вообще какой-то там год лохматый.
Лохматый. Значит, да. Отстающие пианисты, которых надо было научить бойко владеть, и что-то еще к тому же под видом этой повышенной квалификации вложить в их головы, связанные с навыками импровизации.
Конечно, когда уже росли кадры к этому времени для джазового музицирования. Поэтому, конечно, пришлось заняться этим вплотную. Отсюда и учебник, я очень горжусь, это первый учебник в России, практически курс джазовой импровизации.
О!
И я очень горжусь, что он до сих пор востребован, и уже было много изданий, и он востребован даже в Киргизии.
Да,
как мне позвонили и сказали.
Да, ну и теперь, стало быть, когда прославленные мастера говорят, мы выросли на вашем учебнике, это нисколько не обидно, нисколько не бестактно.
Ну, это слишком, может быть, но тем не менее.
Ну, говорят же.
Да, говорят.
Ну, и это правда.
Да.
Потому что кто еще? Как еще?
Да.
В принципе, тоже есть разные подходы. Возможно, мы даже, например, после антракта на некоторых хорошо известных примерах, но эти хорошо известные примеры будут достаточно необычно звучать, еще раз вернемся. И, в принципе, мы все время кругами ходим именно вокруг этого самого джазового образования, которому празднуется вполне красноречивая дата,
да,
35 лет.
Да.
Как происходит само вот это вот преподавание? Я, например, для начала только бы один момент прояснил. Вот существовали ли ученики или, скажем, типы учеников, какие-то образцы, какие-то характерные подходы и явления, которые в итоге оказались абсолютно бесперспективными, вот которых нельзя ничему научить, или можно, но вы от этого отказались?
Вы знаете, на первых порах такие появлялись. Это в самом начале, когда только открылось это все. Вот. Но мы старались отобрать тех, которые способны композиции, прежде всего, потому что импровизация — это явление, связанное с композиторским творчеством.
Сиюминутное сочинение, конечно.
Ну да. Вот. И, конечно, отбирали. Не всегда было удачно, но понемножку оттачивалось все это наше методическое начало.
И, стало быть, случайные люди...
И уже на сегодняшний день случайных людей просто нет. Потому что, во-первых, я говорю о Российской академии музыки имени Гнесина, где я сейчас завкафедрой. Прием ограничен определенным числом. У нас 7 специальностей и 10 поступающих. Поэтому поступают самые-самые-самые, и в основном к нам приезжают из регионов. Москвичи очень ленивый народ.
Серьезно?
Да. И из регионов, вот последние несколько лет уже, лет 5, наверное, мы пополняем, так сказать, нашу кафедру за счет студентов, абитуриентов из регионов.
Ну и правильно, и те, которые выходят уже дальше
да,
в
да.
жизнь, они становятся частью мирового джазового сообщества, да?
Кстати, так оно и есть. Вот, например, Алексей Сипягин, который приехал из Ярославля, и когда закончил у нас образование свое, вот, он теперь известнейший человек. И когда мы его увидели здесь, это не впервые, мы увидели в такой группе, как Мингус Дайности, который приезжал сюда, мы поняли, что да, он крепко стоит на ногах. И еще Борис Козлов, который тоже в этом же коллективе является музыкальным руководителем. и Евгений Лебедев, который в Нью-Йорке, который уже имеет ангажементы свои, и в Европе в том числе, из моих учеников. Я только своих учеников сейчас называю. Вот, это и Оля Конькова, это в Норвегии, это и Газаров в Германии, Сергей Трочин во Франции, Леонид Пташко в Израиле. Ну, в общем, вот, ну, время слишком мало у нас с вами, поэтому что сейчас буду перечислять всех?
Да все и так знают, что ученики Игоря Бриля, они играют на рояле.
Это точно.
Потрясающе. А уж когда начинается по-настоящему такая, знаете, уже в полную силу творческая импровизация, когда все сходится, и момент, и аудитория, и ощущения, и сам инструмент, и к тому же еще особые внимательные слушатели, такое тоже бывает, очень сильно помогает в творчестве, да, импровизатору.
Да.
Вот, собственно, все это мы услышим после антракта. А пока у нас здесь в исполнении замечательного, я не знаю, как вы относитесь к употреблению слова «клан»? Допустимо?
Да, вполне семья.
Ну да, в общем-то...
Клан Бриля, да.
Совершенно верно. Вот в исполнении этого клана практически в полном составе, то есть тех самых двух сыновей и самого Игоря Михайловича, а также ансамбля, конечно же, мистер Дизи, мистер головокружения. Да? Но в хорошем смысле.
Совершенно верно. Но я хотел добавить еще. Дело в том, что это необычная запись была здесь, в Москве. В ней приняли участие как раз два музыканта, три музыканта из Mingus Dynasty, с которыми познакомились, поехали на Соловки, и там был концерт, кстати, между прочим. Это феноменальный случай, что в Соловках был джаз. Я смотрел на физиономии американцев, которые никак не могли понять, где они. Им долго рассказывали, конечно, но они не могли понять до конца и требовали номер с ванной.
Да, в средневековой тюрьме. Хорошо.
Но там этого не было. Там был всего один какой-то номер с ванной, и, естественно, дали вдове Мингуса госпожа Сью, потому что, в общем,
ну,
а кому еще?
Да.
Их водили по монастырям, там водили по всем этим каналам, показывали, в общем, они без ума. Но я не об этом. Дело в том, что действительно мы сделали запись. Это Ганс Головишник на контрабасе и Джонатан Блейк на барабанах. И, конечно же, Алекс Сипягин.
Вот тот самый.
Да. И уж если мы заговорили об ансамбле, то, конечно, здесь еще и Владимир Нестеренко, который играет не на фортепиано на сей раз, а играет на флейте. Да, это номер был. Ну и, конечно, Дмитрий Александр Бриль.
Вот так. И все это мистер Дизи. Thank you.
«Московские звезды». Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Россию пришло светлое Христово воскресенье, самый главный христианский праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня ночью возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. Там собрались около 5000 человек. В числе тех, кто пришел на службу, первые лица государства. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин с супругами. Торжественная месса в честь главного христианского праздника Пасхи началась у собора Святого Петра в Ватикане. Возглавил богослужение Папа Римский Бенедикт XVI. Он обратится к верующим с традиционным посланием и поздравит всех христиан-католиков с Пасхой на многих языках, в том числе и на русском. В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день. Ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Триполи заместитель министра иностранных дел Халед Каим. На переговоры есть 48 часов. Между тем, агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство местных жителей передает, что войска Каддафи возобновили атаки на город Мисурата. Первая после длительного перерыва группа российских туристов отправляется в Тунис. Первый рейс в город Энфида выполнит самолет авиакомпании «Трансайра». Чуть позже рейсы будут выполняться и в Монастир. В свою очередь в Ассоциации туроператоров России сообщили, что борт на 130 мест заполнен наполовину. Землетрясение в Японии унесло жизни 14 300 человек. Об этом сообщает Национальное полицейское агентство. В то же время телекомпания NHK передает, что завтра в стране начнется масштабная поисковая операция. Она продлится 2 дня. В ней примут участие 25 000 японских военных, силы полиции и береговой охраны. Сборная России завоевала серебро на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар в Сент-Поле в США. Алексей Целоусов и Алина Ковалева в полуфинале победили шведов. Однако в финальном поединке россияне уступили команде Швейцарии 2-11. Бронзовые медали первенства выиграли французы. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Московские звезды с Артемом Варгартиком.
Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях народный артист России профессор Игорь Михайлович Бриль. Еще раз произношу все, что можно произносить с согласия нашего гостя, под его ироническую улыбку, которая, к сожалению, не видна в эфире. Это и глава знаменитого, уже ставшего легендарным джазового клана, и один из выдающихся мастеров отечественной джазовой школы. И вот сейчас, тем не менее, звучать будет не рояль Игоря Бриля, но его композиция. Она называется «В пути». А вот при каких обстоятельствах и каким образом это исполняется, давайте мы сейчас на себе сначала испытаем. Так, как это, собственно, и выглядело в оригинале при самом событии, да? Запись которого у нас, слава богу, есть. Говорят, что до сих пор воспоминания об этом событии особым образом отражаются на самочувствии нашего гостя. Но давайте сначала послушаем. «В пути». Игорь Бриль. Вот это джазовое трио, дорогие друзья, исполняет сейчас авторскую композицию нашего гостя.
Ну да, как и как все исполнители на этом диске.
И на этом вечере, и при этих очень и очень нестандартных обстоятельствах.
Да.
Хотя, в принципе, это почти обычный день рождения. Ну, или так, да. Плюс-минус обычный день рождения.
Да, это действительно было к 60-летию, и я даже не знал, что происходит эта запись, и не знал, что они, где они раздобыли все эти мои композиции. Но исполнение меня потрясло, и до сих пор я испытываю какое-то ощущение спазма, когда я вспоминаю в горле, когда я вспоминаю об этом удивительном совершенно для меня событии. Пожалуй, это первое событие в жизни, которое меня настолько растрогало.
Ну, речь идет о сборище учеников, которых, да, видимо, каждого в отдельности вы были очень рады видеть, да, тем более на сцене.
Да, конечно.
Но когда все вместе... Вот сейчас, например, это звучал рояль в исполнении Ивана Фармаковского.
Да, совершенно верно.
И джазового трио. Но там очень много было разного народу. В принципе, они могли бы вас хотя бы как-то предупредить о том, что собираются играть ваши вещи.
Но...
А свои собственные композиции ведь вы же не распространяете, как авторы, так сказать, стандартной филармонической музыки, академической.
Нет, не тиражирую. Нет. Это только в моем исполнении было практически. И то, что не достали, вынули откуда-то, это для меня, конечно, сюрприз был невероятный.
Считали, расшифровали или по слуху разыграли, да? Это же так делается. Это же устная традиция.
Они скрыли от меня это.
Ну и для того, чтобы ощутить разницу в почерке, известно же, что у хорошего профессора, в отличие от всех других профессоров, да, которых очень много, все гордятся своими учениками, все, как правило, очень тепло к ним относятся, но у хорошего профессора все по-разному играют. И это нет этой гребенки, под которую можно было бы их постричь. Или даже проследить, что там есть какие-то отдельные схожие элементы стрижки.
Так смысл как раз вот этого общения с учениками, я повторяю, именно общение с учениками заключается в том, чтобы оказать помощь в их стремлении, в их поисках. Понимаете? Не навязать, ни в коем случае не навязать свою концепцию, свое видение.
Нет, ну я-то понимаю. Ну, тут, знаете, говорят, одна есть очень серьезная проблема. Глупо звучит, когда пытаются это произнести как обобщение про всю современную молодежь, да, или вообще про современных людей 21 века. Но когда вы говорите об их стремлениях, их желаниях и их творческих поисках, надо, чтобы стремления, желания и поиски все-таки у людей были изначально. Вот. Где найти мотивацию, чтобы им этого хотелось?
Ну,
а не просто, так сказать, научите меня, как играть правильно, как получать премии и деньги.
Нет.
Да, я буду делать, как вы сказали.
Так это с этим никто и не делится обычно. И я тоже не собираюсь. Это секреты фирмы.
И преподавая столько лет и выпуская столько замечательных профессионалов, вы не боитесь, что эти секреты кто-нибудь украдет?
Они невидимы. Понимаете, в чем дело? Невидимы, потому что в процессе общения происходит какая-то мистическая ситуация. Ученик даже не знает, что происходит. Понимаете?
Но то есть он не знает, какими способами знает, вы какими воздействуете способами, на него и добиваетесь того или иного результата.
Да, он просто выполняет кое-какие легкие поправки, какие-то легкие замечания.
А, ты знаешь, милый, вот здесь вот так, вот здесь вот все, да?
Ну, типа этого, да, типа этого. Не более того. Я никогда не забуду, когда урок, кстати, был Фармаковский, Ваня, вот, кто-то пришел посмотреть, как это происходит. Ну, я никогда не зову на свои уроки, потому что это бесполезно. Почему бесполезно? Потому что увидеть что-либо очень трудно.
Дело в том, что четыре уха слушаем.
Мой труд связан со слушанием, прежде всего, и коррекцией в связи с этим, той или другой ситуацией. Просидела барышня и потом спрашивает, а я как-то все в основном слушал. Меня все устраивало, что играл Ваня Фармаковский. Ну вот, и говорить-то ему было нечего. Я просто слушал и соглашался. А после этого она подошла и сказала, Игорь Михайлович, так что же, вот как это все?
Я говорю, ну понимаете... Филоните, профессор, не вот занимаетесь, да, с учениками?
Вот так это и происходит, да, говорит? Была удивлена.
Понятно. Ну, значит, тогда мы можем предположить, что и с этим учеником по имени Дмитрий Лугдин тоже особых пропагандистских, просветительских или поучительных разговоров вести не нужно было и не нужно сейчас. Это как раз из того самого знаменитого концерта к юбилею, когда все ученики сыграли композиции.
Да, но все дело, конечно, в мире таланта, талантливый человек, и что тут говорить.
Ну, что говорить, молиться. Вот он так, собственно, и играет. Молитву Игоря Бриля. Это Дмитрий Лугдин, который играет молитву Игоря Бриля, композицию, принадлежащую нашему гостю, народному артисту, профессору, руководителю кафедры Российской академии музыки, да? Принадлежащую ему как автору, но вместе с тем нигде практически недоступную в виде выверенного нотного текста.
Да, кроме моего исполнения.
Ну да, то есть надо слушать. Вообще весь этот труд действительно в слушание-то и упирается. Просто один слышит одно, а другой другое. А третий не слышит практически ничего. Ну, а с другой стороны, если мы говорим о, скажем, каких-то традициях джазового образования вообще в нашем отечестве и о той дате, которая, я напомню, свела нас сегодня с Игорем Михайловичем, у нас красивый, содержательный, необычайно многонаселенный концерт, назначенный на 30 апреля в Светлановском зале Дома музыки. Мы его обсуждаем. Мы даже, я думаю, не приглашаем никого, потому что там и так практически гарантирован аншлаг. Но, тем не менее, это празднование 35-летия еще тогда советского, ныне российского джазового образования. Как узаконенного, профессионального и очень даже авторитетного.
И нужного.
На самом деле. Вот нужного, да. Это точно. Здесь, когда мы говорим вот именно об этих вещах, мы же прекрасно понимаем, что все равно джазовому образованию подвергаются люди, так или иначе прошедшие уже профессиональную подготовку в иных местах и в ином направлении. То есть те, кого учили крепкими пальчиками извлекать правильно звуки из рояля или из инструментов, как это говорится, эстрадного оркестра, да, то есть тех, на которых работают, скажем, духовики джазовые и так далее. Как с этими, ну, правильнее, наверное, вы, конечно, сформулируете, остаточными или даже не знаю, как сказать, с навыками из прошлого этих людей, с воспоминаниями о прошлом, с какими-то амбициями, которые связаны с их прошлым, когда они, возможно, хотели заниматься чем-то другим. Вы работаете, обучая их джазовой игре и джазовому мышлению?
Нет, вы понимаете, приходят разные, назвал посетители, из числа молодых людей. Вот. И некоторые из них, например, заканчивают училище как академические музыканты.
Вот.
Но желающие как-то узнать, что такое джаз, постичь какие-то приемы, язык.
Попробоваться, да?
Попробовать, да. Дело в том, что с этими музыкантами мне очень сложно общаться. Почему? Потому что для них существует только исполнитель, они воспитаны так, только исполнительский комплекс. Понимаете, они...
Это что такое?
Исполнительский, это исполнить текст.
Выучить ноты?
Да, выучить ноты, худо-бедно исполнить.
Артистично выдать?
Артистично,
да?
Выглядеть.
Понятно.
Вот. Но, к сожалению, это великий тормоз в движении дальше в отношении изучения вот языка джаза. И поэтому только те, которые способны к композиции, вот только тех можно каким-то образом наставлять на путь истинный. Но для того, чтобы они были как бы абитуриентами в дальнейшем для России, для академии, для нашей академии, для этого они должны пройти 4 года обучения в училище эстрадно-джазового искусства, которое у нас на Ордынке.
Или вы их отправляете на ступеньку ниже опять.
Ну, не только на ступеньку, бывает и на три.
Понятно.
Но это только при наличии таланта, при наличии возможностей в композиции.
А как вот вы это определяете, глядя человеку в глаза или на то, как он играет? Особенно, если это еще к тому же и не фортепиано или, скажем, фортепиано наряду с чем-то.
Ну, у меня целый ряд тестов есть. Не сейчас я должен говорить об этом.
Нет, ну, безусловно.
Небольшая тайна.
Те самые секреты?
Да, секреты. Вот, но тем не менее...
То есть люди, опять же, которые проходят или не проходят эти тесты, они не знают, на что вы обратили главное внимание, абсолютно, и по какому признаку вы определили, годится этот человек вообще для того, чтобы быть джазовым музыкантом,
да,
или не годится.
И вы знаете, начинается все с того, как вот молодой человек пошел в класс. Один из тестов, конечно. Вот. И потом, как сел, что он хочет сыграть первым номером. Это тоже очень важно, понимаете? То есть его желание, его самостоятельное движение в этом, понимаете? Самостоятельность мышления. Ну и потом целый ряд других вопросов, которые, в общем, либо да, либо нет.
Либо да, либо нет. Если нет, тоже не трагедия.
Нет.
Человек, наверное, останется большим любителем джаза.
Абсолютно. Он заполнит, они заполнят зрительные залы.
Да, и, наверное, будут...
Квалифицированные слушатели, я их так называю. Да.
Нет, может, они будут реализованы в каком-то другом музыкантском качестве, почему нет?
Угу.
Но там, где не надо уметь вот именно этого самостоятельного и абсолютно незаменимого джазового... того, чего нет у других, короче говоря.
Правильно, вот, да, совершенно верно, да.
завершает нашу встречу с Игорем Михайловичем Брилем легендарная запись, сделанная в Нью-Йорк-Сити в 88 году прошлого века в джазовом клубе. Уж простите, вот это прелесть общения с легендарными музыкантами.
Я человек прошлого века.
Да нет, как мы сейчас слышали, вовсе даже наоборот. Клуба этого уже нет.
Клуба нет.
А все остальное в полном порядке. Развивается, движется. Да, да, да. Клуб назывался Village Gate, а играет ансамбль звезд советского джаза. Так я бы сказал.
Ну, так написано еще
применительно к...
Да, но так и написано на диске, кстати, между прочим.
И это формулировка, с которой согласились американцы, безусловно. Что было им наверняка не во всем легко и не во всем однозначно. Stella by Starlight. Там все звезды, но фортепиано Игорь Брилев.
Александр Осинчук, Алексей Кузнецов и Виктор Блоскин.
О, чудная компания. А всех приглашаем еще раз 30 апреля в Светлановский зал Дома музыки на однодневный, но абсолютно полнометражный и по количеству, и по качеству участников, и по содержанию фестиваль, посвященный 35-летию джазового образования в нашей стране.